Здравствуйте, дорогие телезрители! Многим из вас хорошо известна притча о злых виноградарях. Об этой притче рассказывают три евангелиста – Матфей, Марк, Лука. В притче говорится о том, как один домовитый хозяин насадил виноградник, обнес его виноградник оградой, выкопал точило, построил башню. То есть сделал все необходимое, чтобы выращивать виноград и обрабатывать его. И пригласил виноградарей. Казалось бы, виноградари должны быть благодарны хозяину, который устроил все для них, чтобы они могли трудиться, питаться, жить. Однако получается, что виноградари как-то не оценили заботу о них хозяина, виноградника. И вот когда пришло время плодов, как сказано в Евангелии, хозяин послал слуг, чтобы взять плоды своя. Но слуг не приняли. Прогнали, побили, кого-то убили. Хозяин милостивый, решил, думает, ну что ж там, как так могло произойти. Он еще раз посылает слуг. С ними поступает так же, жестко и жестоко. Тогда он решает послать своего сына. Он говорит, сына-то устыдятся. И что? Виноградари, видимо, потеряли связь с реальностью, они совсем забыли, кто хозяин, чья земля, чей труд, кому они обязаны. Они решают убить сына. Подумали, мы поразмышляли, говорит, убьем наследника и завладеем виноградом, виноградником. Ну, это же идея с самого начала, понятно, бредовая. Но, тем не менее, они убивают сына, вывели его из виноградника и убили. Тогда Господь спрашивает у слушателей, которые его окружают, ну как поступит хозяин с этими злыми виноградарями? Ему отвечает, злых предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим. Таким образом, люди сами на свою голову собирали угли, возмездия, потеряли связь с реальностью. Но эта притча была рассказана давно, более 2000 лет назад. А какое она, эта притча, имеет отношение к нам? Так вот, святые говорят, что вот по отношению к нам мы должны считать нашу бессмертную душу вот тем самым виноградником, который Господь дал каждому из нас. Каждому из нас Господь дал бессмертную душу. Оградил ее законом, башню, как церковь, точило, как то устройство, которое питает наше сердце телом и кровью Спасителя. И вот Он ждет от нас плодов. Мы должны трудиться в этом винограднике. Но многие даже не подозревают, что здесь надо, что такой виноградник есть, и что надо трудиться в нем. Дар Божий, бессмертная душа. А плоды-то какие должны мы принести? Господь ждет от нас плодов Духа Святого. А это что? А это любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот к чему мы должны стремиться. Вот к чему стремиться. Также под виноградником можно понимать и тот мир, в котором мы живем. Тот мир, в котором мы живем, это тоже творение рук Божьих, но кто об этом помнит и кто об этом знает? В этой связи мне понравился один юмористический афоризм Косьмы Прудкова. Он как-то сказал, что если тебя спросят, что лучше, солнце или луна, скажи, что лучше луна. Потому что луна светит, когда темно, а солнце светит, когда и так светло. Но мы вот и понимаем, что это бред. Что если не будет солнца, и луна не даст света, и днем будет темно. Вот так в нашем сознании мы говорим, зачем нужен Бог? Когда есть солнце, есть луна, есть моря, есть реки, есть вода, есть земля, есть все необходимое для жизни. Бог не нужен. Вот это страшная ошибка, это потеря связи с реальностью. Господь думает о нас. Он-то знает, что мы его дети, а мы забыли, что у нас есть Отец Бог. И удаляющий, сказано как, себя от тебя погибнет. А он-то нам помогает и нас зовет в тот мир, который он приготовил уже для любящих его. Есть замечательные слова святого Игнатия Брянчанинова. Он как-то написал, изгнанники рая, это все мы, изгнанники рая, не для увеселений, не для торжеств, не для играний находимся мы на земле, а для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить убившую нас смерть и вернуть себе утраченный рай. Вернуть себе утраченный рай. Вот наша цель. И здесь мы должны быть благодарны Богу за то, что нам дал и бессмертную душу, и то, что мы сейчас живем здесь на земле. Но как проявляется эта наша благодарность? Вот наш храм расположен на пути в университет и на пути к университетскому микрорайону. И вот довольно часто приходится видеть, когда некоторые останавливаются перед храмом по пути, крестится, кланяется. А некоторые проходят мимо храма, как мимо обычного здания. Никаких движений в сторону храма. И вот так невольно подумаешь. Вот если бы у этого человека, который сейчас только что прошел мимо храма и не поклонился, никакого внимания на храм, вот если бы он так же прошел мимо человека, которому был бы обязан. Скажем, этот человек помог ему с квартирой, с машиной, дал какие-то средства на лечение, помог. Конечно, человек должен быть им благодарен. А если этот человек проходит мимо него и даже кивком головы не благодарит или вообще делает вид, что его не замечает, это, конечно, немыслимо и непонятно. Вот так мы проходим мимо храма, мимо Дома Божия, где место особого селения благодати Божией. Или другой пример. Как-то вечером в воскресенье служили мы молебен чтение Макафиста мученицы Татьяны. У нас каждый воскресный вечер посвящен молебну. И вот во время молебна я заметил, что в храм вошли люди, и направились к гробу, который стоял в северной части нижнего храма у нас. И получалось так, что мы как бы одна группа, которая молится, а они вот собрались вокруг покойника. Я это заметил, и я думаю, что мне сейчас делать, как мне поступить? Прервать молебен и подойти к ним и сказать, что не туда направлено ваше внимание, не к покойнику нужно. Вы пришли в храм, слава Богу, что вы нашли возможности и желание принести покойника в храм. Но сейчас надо внимание не к нему, а к Богу. Не смог я это сделать, тем более, что молебен шел. И я мысленно, когда читал акафист Татьяне, я мысленно обращался к ней, думаю, может быть, Татьяна их как-то к нам направит. Я-то могу просто людей даже, у них горе. Что вы тут вмешиваетесь? У нас горе, а тут какие-то такие что тут молитвы, не знаю. Как-то я не решился. Но надеялся, может быть, Татьяна как-то исправит. И вот когда пришло время читать Евангелие, я обращаюсь лицом к прихожанам и с радостью замечаю, что все те, кто был около гроба, они теперь вместе с нами молятся Татьяне. И я мысленно поблагодарил святую мученицу. А потом после молебна мы отслужили и панихиду о усопших. Вот еще хотелось бы мне в конце, в заключение рассказать о притче, но не евангельской. Эта притча называется «Яд». Но она очень поучительная. Девушка, проживавшая в деревне, выходит замуж и поселяется в доме мужа своего. Все было бы хорошо, но вот никак не находит она контакта со свекровью. Очень, кстати, распространенное дело. Замечания, поучения. Это надоедает молодой женщине. И она решила обратиться к знахарю, который жил где-то на краю леса. Она идет к этому знахарю. Знахарь видел ее и спрашивает девицу: ну, что, красавица, мужика пришла приворожить? Она говорит: да нет, я замужем, я люблю своего мужа, у нас с ним все хорошо, но вот со свекровью я никак не могу найти общий язык. Дай мне яд, чтобы я ее отравил. Старик говорит: на этом ли хочешь построить свое счастье, красавица? Ну, хорошо, я помогу тебе. Но только у меня тоже есть к тебе просьба. Она говорит: я выполню любую просьбу, только бы не избавиться от этой змеи. Старик говорит: чтобы тебя не заподозрили в смерти свекрови, ты постарайся все это время быть с ней предельно внимательной, ласковой, уступчивой. Старайся спокойно воспринимать то, что она тебе говорит. Делай то, что она тебе говорит. Мама ее называй. Недолго тебе, говорит, придется мучиться. Старик передал ей зелье и говорит: а вот это зелье заваривай ей как можно чаще, как чай. Ну, молодая женщина вышла от этого знахаря-старика. И, как он сказал, так стала и делать. Стала предельно внимательной. А пораньше встает, печку затопит, сварит еду, накормит скотину. Если какие-то есть замечания от свекрови, то она спокойно выслушает и делает то, что она говорит. Мамой стала она ее называть. А свекровь стала ей дочкой называть. Такой мир и лад, все не нарадуются. И жених, не жених, а уже муж. Муж рад, что такой уже пошел контакт нормальный его матери с женой. Все радуются. И тут женщина вспомнила, что же она делает. Она же травит свою свекровь. И побежала к знахарю. И говорит: дедушка, помоги мне опять, ты все можешь. У нас сейчас так все хорошо. Она мне как мать, свекровь стала, как мать. У нас там лад пошел, мы друг друга стали все понимать. А я ее травлю, дай мне противоядие. А старик говорит: успокойся. Не яд я тебе дал, а хорошие душистые травы, которые на пользу твоей свекрови. А яд был в твоем сердце, от которого с помощью Божией ты избавилась. Вот такая история. Благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго.